Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Ольга Серебряная. Сразу после выпуска новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главном. 27 раненых эвакуированы из пригорода сирийского Хомса. Московские власти разрешили нескольким прокремлевским организациям митинг на Лубянке в день после президентских выборов. США усиливают военное присутствие в Персидском заливе. 27 человек эвакуированы в пятницу из Баба-Амра, пригорода сирийского Хомса, который уже несколько дней подвергается артиллерийским и минометным обстрелам. Раненые доставлены в одну из больниц Хомса. Есть ли среди них корреспондент французской газеты «Фигаро» и фотограф британского издания «Санди Таймс», остается неизвестным. Представительница Красного Креста Карла Хаддат назвала эвакуацию первым шагом вперед. В пятницу в Тунисе прошла встреча представителей западных и арабских стран, посвященная ситуации в Сирии. Россия и Китай не отправили своих представителей на этот форум. Участники потребовали от сирийского президента немедленного прекращения обстрелов и отметили ухудшение ситуации в стране. Представители сирийской оппозиции просили международное сообщество не прекращать контроль за выполнением плана прекращения насилия, разработанного Лигой арабских государств. Московские власти разрешили нескольким прокремлевским организациям, среди которых «Россия молодая», провести митинг на Лубянке 4-5 марта. Разрешение получено на проведение в Лубянском сквере акции численностью до 1000 человек. Ранее в пятницу мэрия Москвы не разрешила провести 5 марта на Лубянке акцию оппозиции за честные выборы. Как уже сообщалось, основанием для отказа стало то, что участие в митинге 10 тысяч человек в рабочий день привело бы к перекрытию движения в центре города. Оппозиционерам было предложено провести митинг на Болотной площади, набережной Тараса Шевченко или на Поклонной горе. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов заявил о несогласии с альтернативным предложением мэрии. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловала в Верховном суде России приговор по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа, вынесенный в декабре 2010 года. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте адвокатов Ходорковского и Лебедева, надзорная жалоба подана не только на второй приговор, но и на все предыдущие, связанные с ним решения различных инстанций, говорит адвокат Лебедева Елена Липцер.
Основная позиция этой жалобы стоит в том, что невиновные люди осуждены за те действия, которые нельзя считать криминальными. То есть здесь не идет речь о каких-то частных нарушениях закона. Это тотальное нарушение закона. Приговор абсолютно неправосуден. Жалобы поданы совместные, поскольку позиция совместная у нас.
Заявила в интервью «Радио Свобода» Елена Липцер.
«Радио Свобода». Новости.
Суд в Нью-Йорке обнародовал постановление о смягчении условий тюремного содержания россиянина Виктора Бута. Он переводится из одиночной камеры для особо опасных преступников. Судебный процесс по делу Бута был начат 11 октября 2011 года. Его обвинили по нескольким пунктам, в частности, в преступном сговоре с целью поставок оружия террористическим группировкам. В ноябре суд присяжных вынес ему обвинительный вердикт. Оглашение приговора Буту ожидается 12 марта. Суд в Витебске приговорил оппозиционера Сергея Коваленко к 2 годам и 1 месяцу колонии общего режима. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Белоруссии Виктор Цыганков.
Судья Первомайского района Витебска Елена Жук признала Коваленко виновным в несоблюдении режима отбывания условного наказания. Условный срок оппозиционер получил за вывешивание национального бело-красно-белого флага на главной елке Витебска 7 января 2010 года. Отбывая наказание, Коваленко якобы совершил 4 нарушения, утверждают сотрудники милиции. Коваленко был задержан 19 декабря и с тех пор содержался в следственном изоляторе. В знак протеста сразу же после задержания он объявил голодовку, которую держит до сих пор, несмотря на попытки администрации колонии кормить его принудительно. Как сообщил сам оппозиционер, за время голодовки он потерял более 25 килограмм, примерно треть массы своего тела. Адвокаты подсудимого заявили, что их подзащитный не совершал умышленных хулиганских действий. Сам Коваленко в своем последнем слове заявил, что его акция с вешанием флага не была хулиганством, а имела исключительно политический смысл. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Президент Украины Виктор Янукович признал, что судебное рассмотрение дел Юлии Тимошенко и других бывших чиновников не соответствовало европейским стандартам. В пятницу в интервью трем украинским телеканалам Янукович отметил, что законодательство страны несовершенно. Вместе с тем президент Украины считает, что Тимошенко выбрала для своей защиты не столько юридические средства, сколько политические, и в этом, по мнению Януковича, была ее ошибка. Президент Украины также сказал, что не возражает против освобождения Тимошенко, но считает, что вопрос о ее помиловании может быть решен только после рассмотрения уголовного дела в кассационном порядке. Пентагон поставил в известность американских законодателей о намерении усилить военное присутствие США в Персидском заливе в ответ на угрозы Ирана закрыть Ормузский пролив. Как сообщил в пятницу Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников военного ведомства США, речь идет о доставке в регион нового оборудования для поиска и обезвреживания мин, а также средств наблюдения. Тегеран пригрозил перекрыть Ормузский пролив, через который осуществляется свыше трети всех танкерных перевозок нефти в мире, в случае ужесточения международных санкций против Ирана. Санкции призваны склонить Иран к большей открытости в отношении своей ядерной программы, которая, по мнению Международной инспекции, может преследовать военные цели. Иранское руководство настаивает на исключительно мирном характере этой программы. В Афганистане не менее 12 человек погибли в ходе акции протеста после пятничной молитвы в связи с сожжением Корана иностранными военными на базе войск НАТО в Баграме. Двое протестующих погибли во время столкновений в Кабуле. В провинции Герат на западе страны были убиты 7 человек, когда демонстранты пытались напасть на здание американского консульства. Еще двое погибли в провинции Хост и один в провинции Баглан, говорит один из участников демонстрации перед военной базой в Баграме.
Неверные сожгли наш Коран, книгу, в которую мы верим. Мы хотим спросить у президента Карзая, если наша страна является исламской республикой, тогда почему неверные оскорбляют ислам? Почему они стремятся искоренить исламские ценности вместо того, чтобы принести сюда демократию? Мы не хотим, чтобы они оскорбляли нашу религию, наши священные книги и нашего пророка.
Сказал участник акции протеста.
Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В течение этого часа вы будете слушать очередную передачу из цикла «Репрессированная литература в архивах палачей». Герой нашей сегодняшней передачи – Алексей Максимович Пешков, он же Максим Горький. Творческое наследие этого выдающегося писателя весьма обширно. Академическое собрание его произведений – почти 40 томов. А если собрать воедино книги о нем, а пишутся и публикуются все новые, получится, наверное, не меньше, а то и больше. И, конечно же, очевидно, Горький не только писатель, он крупный общественный и политический деятель своего времени и в дореволюционную пору, и в революционную, и после Октябрьского переворота. Сторонник и оппонент Ленина и большевиков. Значительная фигура в русской диаспоре в Европе в 20-е. Своеобразный министр по делам литературы в сталинские 30-е. Но давать новый портрет этого буревестника революции не входит в наши задачи. Они скромнее и в соответствии с темой, объявленного нами цикла программ, сводятся к знакомству с творческим наследием Алексея Максимовича и связанными с ним материалами, сохранившимися в архивах ЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД и так далее. С этим связан и круг вопросов, которые я намерен обсудить сегодня. И первый из них, я адресую его Виталию Шанталинскому, а в каких отношениях Горький находился с советскими карательными и сыскными органами? И как менялись, если менялись эти отношения с момента возникновения ЧК и до загадочной кончины писателя в июне 1936 года?
Можно сказать, в родственных отношениях. Да-да, на Лубянку работали и члены семьи Горького, и множество друзей его, и соратников. Одни чекисты, другие агенты, третьи информаторы, плотным кольцом. Эти отношения, они, конечно, трансформировались, менялись со временем в несколько этапов. Вот теперь все уже знают, это тщательно скрывалось раньше, что в начале советской власти Горький выступил ее яростным противником. Статьи в газете «Новая жизнь», книга «Несвоевременные мысли». Это все теперь напечатано. И там он называл большевиков фанатиками, кровавыми захватчиками, погубителями русского народа. Но постепенно он мимикрировал. Вот эта критика становилась все более умеренной и ограничивалась только защитой интеллигенции. А потом совсем сошла на нет. И в конце концов обернулась той же яростной поддержкой власти, служением ей. И всю свою жизнь после революции Буревестник ее так или иначе находился под неусыпным вниманием и влиянием органов, став в конце концов их орудием, оправдателем репрессий. Ведь все уже помнят, и зэки не дадут забыть. Это он вооружил чекистов знаменитым лозунгом «Если враг не сдается, его истребляют». Скольким жертвам бросали палачи в лицо на допросах, как удар кулаком, эту горьковскую формулу. Так что можно сказать, что в какой-то момент он, Горький, сам стал частью карательной системы. Вот для чего он был нужен органам. Он был нужен. А для чего они были нужны ему? Конечно, чтобы выжить. И не просто выжить, а жить комфортно, с шиком, как он уже привык. Да и стратегия большевиков была ему, в общем, понутру, близка. Знуздать народ и кнутом гнать к счастью. В этом горькая суть романа Горького с властью. Вообще Горький был от природы очень сложный такой, противоречивый человек. Двойственность переросла в двуличие. А потом еще и маска появилась. И даже не одна маска. И стало вообще трудно отличить, где маска, где лицо. Ну, конечно, при всем при этом, чего нельзя, по-моему, отрицать, большой художник и личность с бесспорными заслугами перед литературой. В нашей передаче, мне кажется, важны не столько оценки, сколько факты, свидетельства, документы. Пусть они говорят сами за себя.
Отношения с ЧК складываются у Горького с самого создания этой организации. Они разнообразны, но доверительны. И со стороны ЧК основаны на особом отношении Ленина к Горькому. Ходасевич вспоминал сказанное ему первой женой одного из большевистских вождей, Каменева. Кстати, она была сестрой другого вождя, Троцкого.
«Удивляюсь, как вы можете знаться с Горьким. Он только и делает, что покрывает мошенников. И сам такой же мошенник. Если бы не Владимир Ильич, он давно бы сидел в тюрьме».
Но именно эти отношения с мошенниками и интеллигентами и ценил в Горьком Ленин. Через него он в октябре 20-го сообщал им о своей готовности побеседовать, я цитирую, «с представителями старой русской общественности», которую позднее определил в письме к Горькому как «говно» и обрек либо на казни, либо на высылку на философском пароходе. В качестве такого связного использовала Горького и ЧК. По воспоминаниям Екатерины Кусковой, на третий день после создания комитета о помощи голодающим, в президиуме которого числился и Горький, он был уполномочен тайно сообщить ей, что, цитирую, «Лубянка заявляет прямо и определенно, мы не позволим этому учреждению жить». Но и оппоненты Ленина пытались использовать приближенное положение Горького к коммунистическим вождям и органам в своих целях. Арестованный профессор Таганцев показал в 21-м году на следствии.
«Летом 20-го года, когда я скрывался от засады у меня на квартире, я обратился к Горькому за советом по поводу моих родных, оставшихся в засаде. Он предложил мне дать письмо к Минжинскому, но я счел это неудобным ввиду невыясненности характера обвинения. Тогда он обещал оказать мне содействие в возможном скорейшем снятии засады и обустройстве питания моих родных».
Таганцев тайно встречался с Горьким еще трижды. После своего ареста он рассказывал следователю Агранову, сконструировавшему дело несуществовавшей Петроградской боевой организации.
Во время этих встреч затрагивались беседы на разные политические темы, из коих я узнавал о трагическом взгляде Ленина на русский народ, который является, по мнению Ленина, чрезвычайно податливым на всякое насилие и малопригоден для государственного строительства.
У Горького, помимо государственного интереса, был в этих тайных встречах с профессором-нелегалом и свой личный интерес. Он хотел, чтобы Таганцев оказал ему содействие в переправке за границу его любовницы Марии Игнатьевны Бенкендорф, к тому времени уже 5 раз неудачно пытавшейся бежать из Советской России. За это Алексей Максимович был готов на многое.
Горький указал мне имена и фамилии тех лиц, которые находятся в качестве осведомителей в чрезвычайной комиссии. Николая Рябушинского, одного из сыновей Саввы Морозова, Гельцер, одной московской портнихи, известной, и известной модистки, фамилию забыл, бывшего лицеиста Жервей и одного из ванлярлярских. Этот список он назвал мне при обычном нашем разговоре.
В сентябре 21-го, когда зампред ВЧК ГПУ Станислав Уншлихт знакомил с этими показаниями Таганцева Ленина, сам Таганцев, а вместе с ним и еще 60 человек, в том числе и Николай Гумилев, были уже расстреляны. А что до таганцевских показаний, в частности, до процитированного списка стукачей, сообщенного якобы Таганцеву Горьким, я бы предложил относиться к этому крайне осторожно. Не являясь специалистом по истории России начала 20 века, я обратился за консультацией к коллегам в Москве и Питере. И, ссылаясь на них, могу сказать, что среди названных персонажей некоторые легко вычисляются, и в их биографии вполне вписываются возможность сотрудничества с ЧК в начале 20-х. Ясно, что упомянутая в тексте московская портниха – это Надежда Петровна Ломанова, дружившая с Горьким и его гражданской женой Андреевой. А один из ванлярлярских, вероятнее всего, бывший капитан Преображенского полка Дмитрий Ванлярлярский, муж тетки прославленного в будущем писателя Владимира Набокова, сам же прославившийся вместе с отцом подделкой завещания князя Богдана Огинского, за что получил 2 года штрафных рот, но вскоре был помилован государем. Скончался в эмиграции. Собиратель русской и западноевропейской живописи, художник Николай Рябушинский, также эмигрировал в 22-м, а до этого служил в РСФСР оценщиком антиквариата, опасная, надо сказать, должность в то время. Скончался в Ницце в 51-м. Так вот, могли ли они стучать на собратьев по клану? Увы, да. Но это еще не доказательство, что стучали. А вот то, что был сексотом ЧК сын Саввы Морозова, менее вероятно. Ему в ту пору едва исполнилось 17. И не менее вероятно, что все это фабрикация Агранова. Про этого-то мы знаем, как много дел он сочинил. Таганцевский заговор был одним из них. Ленин, которого давно уже беспокоили настроения друга Сокола, еще в 19-м году писал Алексею Максимовичу Горькому.
«Нервы у вас явно не выдерживают. Вы договариваетесь до вывода, что революцию нельзя делать без интеллигенции. Это сплошная больная психика. Занимайтесь вы не политикой и не наблюдением работы политического строительства, а особой профессией, которая вас окружает озлобленной буржуазной интеллигенцией. Понятно, что довели себя до болезни. Жить вам, вы пишете, не только тяжело, но и весьма противно. Еще бы! Жизнь опротивила. Углубляется расхождение с коммунизмом. Не хочу навязываться с советами, а не могу не сказать. Радикально измените обстановку и среду, и место жительства, и занятия. Иначе опротивить может жизнь окончательно».
Позже ленинские уговоры изменить обстановку и место жительства сменились на гневные филиппики.
«Дорогой Алексей Максимович, в общем, мера ареста кадетской и околокадетской публики была необходима и правильна. Когда я читаю ваше откровенное мнение по этому поводу, я вспоминаю особенно мне запавшую в голову при наших разговорах в Лондоне, на Капри и после вашу фразу – Мы художники, невменяемые люди». «Вот именно! Невероятно сердитые слова говорите вы. По какому поводу?» «По поводу того, что несколько десятков или хотя бы даже сотен кадетских и околокадетских господчиков посидят в тюрьме для предупреждения заговоров. Какое бедствие, подумаешь? Какая несправедливость? Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации». На деле это не мозг, а говно.
Осенью 21-го Горький внял, наконец, советом Ильича об изменении среды и места жительства и оказался в Европе. А в июле 22-го, когда Ленин уже лежал с инсультом в Горках, к высылке за границу готовились давние знакомые Горького по Нижнему. Екатерина Кускова и ее муж, экономист и бывший министр Временного правительства Сергей Прокопович. Так вот, именно в то время с ними встретился некто, обладавший многообразной информацией о тайнах кремлевского двора, попросивший передать Горькому.
«Скажите нашему другу Алексею Максимовичу, чтобы он не возвращался. Его песенка здесь спета, не знаю, навсегда ли. Дует другой ветер, и сокола того и гляди, посадят в клетку. Этого он не переживет».
Вот так и реял этот сокол буревестником между тучами и морем. Вернемся, однако, к разделу трилогии Виталия Шанталинского «Буревестник в клетке». Новый вопрос автору. Скажите, Виталий, когда и при каких обстоятельствах заводит Лубянка досье на Горького, которое вы упоминаете в своей трилогии? Что вообще представляет из себя это досье? Это отдельная делопроизводственная единица, это комплекс дел, курировавшихся одним и тем же сотрудником или их устойчивой группы, что-то иное?
Дело было заведено в 21-22 году, так я выяснил, как раз в момент обострения отношений Горького с властью, когда его по существу выпроводили за границу. Прощальные слова Ленина, которые Горький помнил потом всю жизнь, «А не поедете, вышли». Вот тогда-то, еще при жизни Ленина, и, думаю, не без его согласия, и завели на его лучшего друга Горького дело «Формуляр». Дело оперативного учета, слежки, контроля. Такое заводилось на какое-нибудь лицо при подозрении в проведении подрывной деятельности против СССР. Это дело я не видел. Мне не давали на Лубянке все это дело. Может, оно даже и не сохранилось до нашего времени в том виде, в каком было заведено. А только какие-то отдельные части, разрозненные. Это не было оформлено как единое досье. Просто показывались подборки материалов о Горьком, касающиеся его, взятые архивистами Лубянки из каких-то фондов, дел, без указаний на источник. Как они там оказались, где хранились, это уже их секреты, мне об этом не сообщалось. Должен был не знать, наверное, или догадываться сам. И, конечно, показывалось не все по их выбору. Это груда материалов, очень разнородные, пестрые материалы, сводки, периллюстрированные письма, вырезки из газет. Все, что они накопили о Горьком. Кроме того, мне очень помогли, я изучил документы архивно-следственных дел, лиц, приближенных к Горькому. Потом они все были расстреляны. Например, его личный секретарь Петр Крючков, Леопольд Авербах, глава РАПа, Российской ассоциации пролетарских писателей, и Ягода, конечно, глава УГПУ. Там попадались изредка и доносы литераторов, входивших в Горьковский круг. Это тоже, конечно, давало какую-то информацию. И вот все вместе эти материалы все-таки складывались в картину. Ну, пусть не полную, противоречивую, зияниями, знаками вопроса, но картину, документальную канву, из этого я исходил, когда писал свою книгу.
Я снова обращаюсь к автору трилогии о репрессированной литературе в архивах Лубянки Виталию Шанталинскому. Виталий, это действительно гора материала, даже та часть горы, которая вам была показана. Скажите, а кто занимался составлением и ведением этого, условно говоря, досье на Горького? Что вы можете сказать о сотрудниках НКВД, ОГПУ, которые этим занимались?
Видимо, это дело, формуляр велось до самой смерти Горького. Сначала чекистами Дзержинского, потом Ягоды, близкого друга Горького. Круг этих людей сначала был невелик, а потом все расширялся, по мере того, как расширялось это ведомство. Первым, на кого я наткнулся, был Александр Сергеевич Словатинский. Это очень примечательная личность, революционный поэт, ставший в ЧК, естественно, спецом по расправе над литературой. Сейчас даже можно в вездесущем интернете найти фотографии этой личности с таким вдохновенным романтическим лицом и чекистским значком на груди. Потом он займется расстрелом поэта Алексея Ганина, друга Есенина, будет рулить специальным отделом ОГПУ, ведавшим писательской средой. Он будет прилежно пасти Александра Чаянова и Михаила Булгакова. Можем продолжать. Богатая биография. Занимались Горьким и другие, конечно, лубянские спецы по литературе. Вот известные уже нам по делам Клюева, Мандельштама и Эрдмана Христофорыч Николай Шеваров и уполномоченный секретного отдела Константин Гендин, ну и, конечно, сам Агранов. Он курировал всю эту работу. Но на деле Горького, видимо, они все еще только учились.
Нужно, наверное, мне хоть пару слов сказать об одном из важных лубянских горьковедов, об Александре Сергеевиче Словатинском. Тем более, что после первой публикации Шанталинского чекистских материалов о Горьком про этого чекистского мастера по интеллигентам написано немало. Правда, это в основном публикации биографического свойства, да поэтических опытов чекистского интеллигента. На мой вкус, куда менее интересных, чем, к примеру, вирши юного малограмотного Лени Брежнева о Воровском. Так, надрывная стилизация под Надсона и временами, страшно сказать, антиленинская чекистская коммунистичность. Да-да, было и такое. Вот, к примеру. «О горе мне, я вижу НЭП, но он идет, девятый вал. Настанет жуткий час развязки, и вновь отточенный кинжал возьмем мы в руки, сбросив маски, и будет кончен черный бал». Готовясь к этой передаче, я посмотрел некоторые документы, сочиненные и подписанные Словатинским в 28-30-х годах. Он руководил тогда третьим отделением секретного отдела ОГПУ. И посмотрел и понял, что специализация этого неудавшегося поэта куда шире, нежели Горький и интеллигенция. Это не только эсеры, Украина и Белоруссия, чем считается, занималось третье отделение. Тут и разного толка националисты, включая грузинских, и их порой придуманные на Лубянке подпольные организации, только по делу так называемого «Русского национального союза» было арестовано 43 человека, в том числе 5 профессоров, 12 инженеров, 14 педагогов и врачей, 12 инженеров, которым лубянские сочинители пришили план совершения террористического акта, я цитирую, «при помощи сильно действующих бактерийных бацилл». Тут и масоны, якобы руководимые из США, и студенчество, и молодежь крестьянской ориентации, и дети буржуазных специалистов. В 1938-м Словатинского, как и многих его коллег, арестовали его же товарищи из органов. В 1939-м расстреляли, в 1955-м реабилитировали, в 1999-м опубликовали его отвергнутые некогда красной новью стихи. Разница во времени. Максим Горький. Буревестник в клетке. Передача из цикла «Репрессированная литература в архивах палачей». После краткой сводки новостей мы продолжим.
России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого. 27 человек эвакуированы в пятницу из Баба-Амра, пригорода сирийского Хомса, который уже несколько дней подвергается артиллерийским и минометным обстрелам. Раненые доставлены в одну из больниц Хомса, если среди них корреспондент французской газеты «Фигаро» и фотограф британского издания «Санди Таймс» остается неизвестным. Московские власти разрешили нескольким прокремлевским организациям, среди которых «Россия молодая», провести митинг на Лубянке 4-5 марта. Ранее в пятницу мэрия Москвы не разрешила провести 5 марта на Лубянке акцию оппозиции за честные выборы. Суд в Нью-Йорке обнародовал постановление о смягчении условий тюремного содержания россиянина Виктора Бута. Он переводится из одиночной камеры для особо опасных преступников. Президент Украины Виктор Янукович признал, что судебное рассмотрение дел Юлии Тимошенко и других бывших чиновников не соответствовало европейским стандартам. Пентагон поставил в известность американских законодателей о намерении усилить военное присутствие США в Персидском заливе в ответ на угрозы Ирана закрыть Ормузский пролив. КНДР сегодня пригрозила священной войной в связи с совместными учениями США и Южной Кореи, начало которых намечено на следующую неделю. Число жертв крушения пригородного поезда, произошедшего в среду в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, возросло до 51. В пятницу было обнаружено тело 20-летнего пассажира, хотя ранее власти заявляли, что все тела уже найдены. Актер Саша Барон Коэн, приобретший известность ролями Али Г., Бората и Бруно в кино и на телевидении, выразил возмущение тем, что организаторы церемонии награждения премиями Американской киноакадемии запретили ему появляться на мероприятии в костюме персонажа из его последнего фильма «Диктатор».
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Напомню, сегодня в рамках нашего цикла «Репрессированная литература в архивах палачей», основанного на архивных изысканиях писателя Виталия Шанталинского, первая из передач, посвященных сохранившимся на Лубянке бумагам Алексея Максимовича Горького. «Буревестник в клетке». Так называется у Шанталинского раздел, посвященный Горькому. Я продолжаю нашу с Виталием Александровичем беседу, начатую в первой половине этой передачи.
Хорошо, давайте поговорим о том, что интересовало чекистов и отразилось в полученных вами архивных материалах, так сказать, по периодам. Но вот прежде всего, Горький до его отъезда из РСФСР.
Первые по хронологии материалы, которые мне были показаны, это машинописные копии черновиков двух писем Горького Ленину 15-16 и 24 сентября 2020 года. Одно письмо оказалось неопубликованным, а другое хоть и публиковалось, но с купюрами. Письма острые, резкие, гневные.
Владимир Ильич, предъявленные мне поправки к договору 10 января со мной и Гжебиным уничтожают этот договор. Было бы лучше не вытягивать из меня жилы в течение 3 недель, а просто сразу сказать – договор уничтожается. В сущности, меня водили за нос даже не 3 недели, а несколько месяцев, продолжение коих мною все-таки была сделана огромная работа. Привлечено к делу широкой популяризации научных знаний около 300 человек лучших ученых России. Заказаны, написаны, изданы в печать за границей десятки книг и так далее. Теперь вся моя работа идет прахом. Пусть так, но я имею перед Родиной и революцией некоторые заслуги и достаточно стар для того, чтобы позволить и дальше издеваться надо мною, относясь к моей работе так небрежно и глупо. Ни работать, ни разговаривать с ЗАГСом и подобными ему я не стану. И вообще я отказываюсь работать как в учреждениях, созданных моим трудом, во всемирной литературе, издательстве Гжебина, в экспертной комиссии, в комиссии по улучшению быта ученых, так и во всех других учреждениях, где работал до сего дня. Иначе поступить не могу. Я устал от бестолковщины. Всего доброго. Пешков.
Виталий Шенталинский комментирует.
Немножко истории, чтобы понять. Это как раз момент, когда у Горького в очередной раз назрел разрыв с большевиками. И письмо его – это возмущенная реакция на препятствия, которые ему чинят в работе над любимым издательством «Всемирная литература». И чинит эти препятствия такой партийный функционер ЗАГС, глава госиздательства. И подоплека тут та, что ЗАГС – не просто ЗАГС. Он шурин одного из вождей партии. Третьего вождя в то время по иерархии, после Ленина и Сталина, Зиновьева, председателя Петрокоммуны. А Зиновьев – давний враг Горького. Второе письмо Горького, которое мне показали, это скорее курьезное по поводу неправедного ареста коммуниста по фамилии Воробьев. Тут как раз все кончилось благополучно. Воробьев был выпущен, потому что хоть он и укрывал эсеров, но, как выяснилось, и доложили Ленину по доброте сердечной, а не из каких-то политических соображений.
Владимир Ильич, арестован коммунист Воробьев, старый партиец, человек с большим революционным прошлым. Его знают Бухарин, Трилиссер, Стасова и так далее. Арестован он потому, что у него найдены сапоги Чернова. Но, по словам людей зрячих, эти сапоги – суть женские ботинки, принадлежащие некой Иде, несомненной женщине, что можно установить экспертизой. Полагаю, что этот скверный анекдот не может быть приятен вам. Вы, может быть, прекратите дальнейшее развитие его. Пешков.
Действительно, комичная история. Но Виталий Шенталинский возвращается к первому из опубликованных им писем Горького Ленину.
А вот с первым письмом Горького Ленину было сложнее. Ссора эта с ЗАГСом растянулась на целый год. Кончилась тем, что ЗАГС получил хорошую взбучку от Ленина, указание не мешать, а помогать Горькому. Вот иначе будет очередной архискандал. И вот вопрос, который в первую очередь у меня возник. Как попали в руки чекистов черновики писем Горького? Я долго это выяснял, пока не узнал, что в сентябре 20-го, когда они писались, как раз в это время Зиновьев, хозяин Петрограда, обнаглел до того, что он устроил обыск в квартире Горького. И, по всей вероятности, вот в это время тогда и заняли эти письма. И чем кончилось? Очередной, значит, архискандал. Горький мчится в Москву, жалуется Ленину. И вот через месяц после того, как эти письма забрали, 20 уже октября, произошла та знаменитая встреча Ленина и Горького. Нам всем она памятна по фильму Юткевича, когда играл апассионату Исайя Добровейн, а вождь уговаривал писателю уехать, подлечиться, заботился о его здоровье. Но вот теперь мы знаем, что он как раз на прощание произнес эту зловещую фразу: «Не поедете, вышли». Прошел еще год, Горький все продолжал досаждать Ленину просьбами и жалобами. Он спасал, безуспешно спасал Александра Блока, Николая Гумилева, тоже безуспешно. И, конечно, вот все больше большевикам мешал, держался по существу только на личной дружбе с Лениным. Интересный факт, что в сентябре 21-го Горький, волнуясь, рассказывал филологу Сильверсвану, тот потом в эмиграции опубликовал этот мемуар, что Дзержинский на обращение Горького по таганцевскому делу прямо ему угрожал и говорил, что в показаниях по этому делу слишком часто упоминается ваше имя. «Вы что же, меня хотите арестовать?» – спрашивал Горький. «Пока нет». И вот на письме Горького Ленину, которые мне показали, есть приписка от руки. Отрывок этот написал собственноручно М. Горький и адресовал товарищу Ленину. И подпись А.С. Славатинский. А на обороте письма пометка «В дело формуляр Горького». Вот это, видимо, и есть дата, когда было заведено дело формуляр на Горького. То есть 22-й год уже, 21 марта 22-го года. Это вскоре после его отъезда из России. И с тех пор это дело все ширилось и пополнялось, и росло.
Обратимся теперь к другим горьковским бумагам, которые некогда систематизировал посмертно реабилитированный ныне лубянский поэт Славатинский и сотоварищи. Буревестник не только Ленину писал, он обращался и к другим вождям, что Лубянка отметила своим бдительным вниманием. Вот, к примеру, письмо Горького к Рыкову в 22-м году, в канун процесса над эсерами.
Рыкову, Москва. Алексей Иванович, есть и процесс социалистов-революционеров, будет закончен убийством. Это будет убийство с заранее обдуманным намерением, гнусное убийство. Я прошу вас сообщить Троцкому и другим это мое мнение. Надеюсь, оно не удивит вас, ибо за все время революции я тысячекратно указывал советской власти на бессмыслие и преступность истребления интеллигенции в нашей безграмотной и некультурной стране. Ныне я убежден, что если эсеры будут убиты, это преступление вызовет со стороны социалистической Европы моральную блокаду России. Максим Горький, 1 июля.
Не прошла мимо Лубянки и попытка Горького мобилизовать в защиту судимых эсеров мировое общественное мнение. Письмо буревестника Анатолию Францу тоже осело в органах.
Достопочтенный Анатоль Франц, суд над социалистами-революционерами принял цинический характер публичного приготовления к убийству людей, искренне служивших делу освобождения русского народа. Убедительно прошу вас, обратитесь еще раз к советской власти с указанием на недопустимость преступления. Может быть, ваше веское слово сохранит ценные жизни социалистов. Сообщаю вам письмо, посланное мною одному из представителей советской власти. Сердечный привет, Максим Горький, 3 июля.
Представитель советской власти – это Рыков. Копию письма ему Горький переправил Францу. А советская власть ответила Алексею Максимовичу распоряжением другого своего вождя – Троцкого.
Поручить «Правде» мягкую статью о художнике Горьком, которого в политике никто всерьез не берет. Статью опубликовать на иностранных языках.
И вскоре, пишет Шанталинский, «Правда» обрушила на Горького отнюдь не мягкий памфлет Зорина под заголовком «Почти на дне», обыгрывающим название знаменитой пьесы. Вот цитаты из этой публикации. «Своими политическими заграничными выступлениями Горький вредит нашей революции. И вредит сильно». Отъезд Горького за границу в какой-то мере изменил систему слежки за писателем. С этим связан и мой следующий вопрос Виталию Шанталинскому. Виталий, ну вот действительно, Горький в эмиграции. Следить за ним гораздо сложнее. Как была налажена слежка, получение и сбор информации в то время, когда Горький находился там вначале в Германии, потом в Италии и так далее?
Через гостей дома, через перлюстрацию, прежде всего перлюстрацию. Основное место занимает как раз письма перлюстрированные. Подкупали его финансами, помогали с изданиями и продолжали это досье вести. Вообще оно так разрослось, можно подумать, что Лубянка открыла филиал института по изучению Горького. Собирались его письма, анализировалась пресса о нем, перепечатывались публикации эмигрантских газет, делались переводы из иностранных журналов, изданий. И вот все эти разношерстные виски собираются в кучу горьковедами из ГПУ. А действительно, в это время в поведении Горького были всякие повороты и зигзаги, очень непоследовательные. И эти все повороты и зигзаги обсуждались тогда во всем мире и трактовались кому как выгодно. И все вот они отпечатывались в лубянских хранилищах слой за слоем. Вот он беседует с корреспондентом американской газеты «Форвард» об антисемитизме, о роли евреев в русской революции. Вот газета обвиняет Горького в поклёпе на русский язык. Другая эмигрантская газета сообщает о решении советского правительства арестовать Горького как антисоветчика, как только он пересечет русскую границу. Еще один взрыв публикации – это когда Горький напечатал книгу о русском крестьянстве. Тогда в Лубянском архиве появился любопытный обзор под названием «Максим Горький за рубежом». Он без даты, без авторства, то ли это агитурное донесение, то ли заметка для печати, но грамотно составлено, грамотно, а теперь может послужить историком литературы.
После отъезда Горького за границу он был осажден целым рядом эмигрантских газет, пытавшихся узнать об отношении писателя к русской революции и русскому народу. Летом 1922 года Горький опубликовал в иностранных газетах несколько статей, произведших сенсацию среди общественных кругов Европы и вызвавших обсуждения на страницах наших газет. В этих статьях, ныне выпущенных издательством Ладыжникова отдельной книжкой под названием «О русском крестьянстве», Горький высказывает очень безотрадное суждение о русском народе, а в связи с этим и о совершенной русским народом социальной революции. Общий вывод из статей – это трагичность русской революции в среде полудиких людей. Это трагичность большевизма, по идее движения городской и промышленной культуры, электрификации, точной и сложной организации и индустриализации, по осуществлению оказавшегося восстанием мужицкой стихии, жестокой, дикой, анархической и разрушительной. Отсюда заключение. Планетарный опыт Ленина, человека аморального, относящегося с барским равнодушием к народным горестям, теоретика и мечтателя, незнакомого с подлинной жизнью, безответственный опыт его и же с ним не удался. Впрочем, все страдания, принесенные большевизмом русскому народу, Горький склонен считать благодетельными, как укрепившие и очистившие народный дух и волю. Общественные круги Европы, антисоветски настроенные, разумеется, с должной выгодой для себя используют авторитетность горьковского имени среди масс. В последнее время Горький, дотоле державшийся аполитично и выставлявший себя прежде всего защитником русской культуры, сближается с социалистическими антибольшевистскими группами – Абрамович, Мартов, Дан, Чернов, Слоним, Шрейдер. По инициативе этих групп издательством Гржебина предпринят исторический журнал «Летопись революции», который выставляет себя беспартийно-социалистическим и пытается в беспристрастной оценке дать перспективу революционных событий последнего века. Горький принимает в журнале ближайшее участие. Трудно предполагать, что столь враждебно настроенные к нам меньшевистские и эсеровские круги, к которым примкнул за рубежом Горький, сумеют выдержать беспристрастный исторический тон в своем журнале.
Продолжим беседу с Виталием Шанталинским, писателем, опубликовавшим материалы горьковского досье, хранящегося на Лубянке. А кто, помимо Горького, становился объектом наблюдения в связи со слежкой за Алексеем Максимовичем?
Наблюдали не только за Горьким, но и за всеми, кто входил с ним в контакт. Вот, например, в Германии его навестил такой французский писатель Андре Жермен. Он был восторженным поклонником Горького. И потом поделился своими впечатлениями с художницей знакомой, Марией Багратион, тоже знакомой Горького. Она жила в Тифлисе. И вот письмо Жермена переиллюстрировали и перевели в грузинское ЧК и отправили в Москву. И оно тоже легло на стол товарищу Словатинскому. Вот так, ничего не подозревавший, почитатель Горького был тоже использован органами как информатор.
Вот это письмо Анри Жермена, сохраненное для нас бережливыми архивистами из ОГПУ. Они-то думали, что делают это для своих.
«Меня приняли, не спрашивая моего имени, с такой простотой и благородством, которые сближают авторы босиков с королями пастухов Гомера. Без всякой церемонии я стоял перед человеком, одетым небрежно, подавляющим своим высоким ростом, с лицом мужика, с чертами могучими и жесткими, под которыми угадывалась жизнь многообразная и увлекательная, но уже на склоне». Горький прошел по большевизму, не принимая участия ни за, ни против. Это то, что ему не прощают верхи, что разочарует поклонников социализма, когда они его поймут. Спасать искусство и науку, помогать духовному развитию России, его глаза всегда были устремлены на эту работу. Главари большевизма, которых можно ненавидеть, но у которых нельзя оспаривать теперь их сурового величия, поняли это. Они позволили ему председательствовать в артистических и научных комиссиях, говорить о чистой красоте произведений искусства, восхищенной аудитории рабочих и солдат. Они терпели его свободную деятельность с некоторым заигрыванием, как Менады переносили среди них лиру Орфея, как наши кровавые отцы 1793 года приглашали на свои пиры души усопших знаменитых людей, как тиран Дионисий, гордившийся обществом Платона. Он отказался им угождать с героической гордостью. Я не хочу пропустить еще другую работу, которая его удерживала в России под угрозой голода и холода до последней границы его сил, и о которой он не соглашался говорить. Это работа его доброты. Повсюду, где он только мог, он вырывал жертву у террора. Его чистое сердце не разбирало политического цвета несчастья, и его дом удивительно расширился, как и его сердце, чтобы поддержать и приютить осужденных. Его чистые взгляды безжалостно разрушают идола, которого нынешние демагоги окружают нежными чувствами с тем же стремлением, которое заставляло их отцов целовать стопы царственного лица. Он глубоко уважает Францию, Англию и Италию. Согласно его мнению, та часть будет наиболее известна Европе, которая наиболее освящена. Вдруг с его губ слетает следующая странная мысль. Влияние на мир должно принадлежать латинской и английской расе, как более аристократической, чем все другие. Одно ясно – это его громадное беспокойство за будущее европейской культуры. Разве нет угроз европейской культуре? Что вы думаете? С его простотой, с его громадным доверием он несколько раз ставит мне этот вопрос. Три слова, которые мне послужат позднее для восстановления стершегося от времени образа, они танцуют в моем утешенном уме. Эти слова — веселость, детство и доброта.
Письмо Анри Жермена о встрече с Горьким. Виталий Шанталинский продолжает свой рассказ.
Вообще, писем Горького, в особенности Горькому, Лубянка собрала такое множество, наверное, хватило бы на целый том. Я в своей книге привожу неопубликованные материалы и какие-то фрагменты, которые изымались во время публикации. Так что я старался только то приводить, что читатель прочтет впервые. Иногда купюры в опубликованных документах были по смыслу даже важнее опубликованного. Положил в письме Горького его первой жене Екатерине Павловне Пешковой в 24-м году. Там он говорит о своих отношениях с Лениным.
Мне кажется, что пора бы перестать говорить о том, что я подчиняюсь каким-то влияниям. И надо помнить, что мне 55 лет, я имею свой весьма приличный опыт. Должен сказать, что меня особенно раздражают намеки на чьи-то влияния и прочее в этом духе. Довольно бы уже. Если бы на меня действовали влияния, то я, разумеется, давно подчинился Владимиру Ильичу, который умел великолепно влиять, и теперь я грыз бы бриллианты, распутничал с балеринами и катался в самых лучших автомобилях.
Другой пример. Горькому пишет молодой советский писатель Сергей Алинов. И снисходительно ему советуют вместе с партией идти по столбовой дороге, вместо того, чтобы какую-то там мифическую правду искать. Это письмо как раз вызвало у лубянских горьковедов чувство глубокого удовлетворения, поскольку написавший был явно благонадежен и словатинский начертал. Это письмо писал коммунист Алинов писателю Максиму Горькому.
Дорогой Алексей Максимович, вы мне советовали искать правду, а на вопрос «Где она?» говорили: «Правда за границами политических взглядов и программ, а где именно – неизвестно». Спорно и непонятно здесь для меня то, Алексей Максимович, как можно молодому русскому писателю, живущему в России в 1921 году, советовать искать правду. Правду, которая есть неизвестно что и которая неизвестно где, но только за границами политических взглядов и программ. Ах, Алексей Максимович, русские писатели долго искали правду. Они не нашли ее, и, вероятно, потому, что тоже, как и вы, не знали, какая это правда и где она именно. В России происходят любопытные вещи, Алексей Максимович. Люди думают как-то совсем по-новому. И если на Западе люди неподвижнее вещей, если на Западе круговорот вещей огромен, а люди до сих пор, по выражению Троцкого, прочно прикреплены к своим социальным гнездам, что у нас в России, Алексей Максимович, вещи неподвижнее людей. Из всего человечества, прикрепляясь к тому кругу людей, который сейчас живет около меня и которому я сейчас нужен, если хотите, иного пути в человечество нет, вместо исконной вечности я ориентируюсь на тот кусок ее времени, в котором сейчас живут, борются, страдают и радуются мои современники. Вместо справедливости я прикрепляюсь к политической программе, вместо неизвестной правды к известной полуправде.
Перед возвращением в СССР уже, 26-28 год, незадолго до возвращения, этот второй пласт времени, он тоже запечатлен в досье Горького. Это уже было время, когда ВЧК сменила вывеску на ГПУ, и летучий истребительный отряд «Революция» превращался в громадную полицейскую машину, которая протянула рычаги и провода не только по всей стране, но и во все стороны света. Особый интерес, пожалуй, у них вызывало вот что. Над чем работает писатель, что пишет, его взгляды и отношения с врагами советской власти. Все это фиксировалось. А он в настроении Горького, я уже говорил, весьма непоследовательно. В это время очень хорошо видно, например, из неизвестных писем, хранившихся в Лубянском архиве, писем, адресованных молодому другу из Советского Союза, писателю Всеволоду Иванову. В одном письме Горький клеймит русского мужика, а во втором – эмигрантов-интеллигентов. Вот как раз ту самую интеллигенцию, которую он в свое время защищал от варваров-большевиков и который себя относил к интеллигенции. Кого он теперь верит? Трудно понять, наверное, только безумного революционера. Это тоже его выражение. Очень пестрый и разнородный Лубянский архив Горького. Вполне может быть, что туда попала не только переиллюстрированная корреспонденция, но и что-то добытое агентурным путем у кого-то из арестованных, положим, или из архива писателя, который был изъят у него дома сразу после смерти. Все сразу НКВД запечатало и унесло. Был другой случай. По свидетельствам очевидцев, часть архива, целый чемодан увезла когда-то из Сорента в Лондон Мария Будберг, любовница и секретарь Горького. И есть, в общем, основания полагать, что чемодан тот тоже в итоге мог перекочевать на Лубянку. Теперь вот уже столько лет прошло, и выяснить все это с полной достоверностью очень трудно. Люди умерли, современники. Многие документы утеряны или до сих пор прячутся. Горьковские материалы, они прошли через ноги и руки, частично рассеялись. Мне вот говорили архивисты Лубянки, с какой-то досадой такой говорили, что их постоянно грабил партийный архив. То есть что-то передавалось в разное время и в другие государственные хранилища. Ну и то, что осталось на Лубянке, это, по-моему, очень ценно. И все это наша история.
Виталий Шанталинский о горьковском досье на Лубянке. В следующей передаче из цикла «Репрессированная литература в архивах палачей» мы продолжим рассказ о чекистских материалах, связанных с жизнью и творчеством буревестника революции. Режиссером сегодняшней передачи был Александр Аркадьев. Подготовил и вел ее Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
это не живется. Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.